Честно говоря, после первых площадных воплей невысокого, прыщавого лектора лет 20-22 в толстых очках и костюме а-ля «Весь из себя Николай II», взятом на прокат из провинциального тюза, я подумал, что попал на флешмоб или в дрянной квартирник, но нет. Нет, похоже, тут все разворачивалось всерьез.
«Каждый новый дворянин имеет право на крепостных рабов. Мы будем клеймить их микрочипами. И если дворянин, шествуя по улице, заметит красивую девушку, не принадлежащую другому дворянину, он вправе забрать ее в крепостные. Да-да, просто взять за косу и забрать. Она же обязана послушно идти за ним, за своим новым хозяином и исполнять любые его капризы. Особенно сексуального желания. У каждого дворянина на Руси должен быть свой гарем крепостных баб. Иначе мы не возродим великую Россию. Дворянин, гарем баб, возрождение страны. Вот наша программа».
«А у женщин-дворянок?»
– робко спросил кто-то.
«Законный вопрос. Поясняю. Женщин-дворянок всегда меньше, ибо женщина не равна в правах с мужчиной. Но если она не замужем за дворянином, то ей позволено иметь свой штат холопов-крепостных, которые обязаны доставлять ей любое удовлетворение в рамках БДСМ».
Зал заинтересованно притих. Маразм крепчал, мозги скрипели, штормило не слабо.
«Дворянин и дворянка вправе распоряжаться жизнью крепостных, пользоваться результатами их труда, продавать их, даже убивать за непослушание. Но в этом случае крепостной сразу попадает в рай, за что опять-таки должен быть благодарен своему господину. Да, заранее предупреждаю, сомневающихся рай я обеспечу лично, ибо как царь на земле, так же и бог на небе, а царем буду я. Но только представьте себе, как расцветет наука и производство».
«Как?» – не сдержался я.
«Легко и естественно. Ведь крепостного ученого нельзя уволить. Он работает до смерти, то есть до полной исчерпаемости ресурса», —
мгновенно отреагировал укушенный клещами в голову вдохновленный лектор.
«Ему не надо платить, а деньги от его изобретений идут в бюджет дворянина. Тот налогами пополняет казну царя, а значит, работает на благосостояние всей страны. Крепостной ученый всегда трудится на совесть, иначе он будет порот на конюшне, а то и забит плетьми. Единственный стимул сохранения жизни ученого-крепостного есть его польза. Реальная польза России и царю, а не эфемерные научные опыты в Сколково. Он работает на своего хозяина, он его собственность, и он будет очень стараться».
«А вот я потомственная дворянка, у меня прабабушкины документы сохранились, я могу?»
«Нет!»
– жестко обрезал прыщавый, прожигая потомственную дворянку огненным взглядом.
«Старое дворянство умерло. Мы зарождаем новое, нью-монархическое течение, где новых дворян будет утверждать лично царь, то есть я. И чтобы утвердить статус дворянки, она, ты или вы должны доказать мне свое верноподданничество не один раз, по-всякому».
«Лись?» — в свою очередь, не сдержавшись, ляпнул Гес, прячась за моей спиной.
«Одного лись мало, надо...»
Лектор-царь сделал вид, что глубоко задумался над судьбой страдающего отечества.
«Все женщины, желающие стать дворянками, должны проходить через спальню государя. Этого не надо бояться, это естественный процесс, древнее, освященное веками право первой ночи. А мужчины-дворяне должны просто убить кого-нибудь из врагов своего царя. Чем больше, тем лучше. Список врагов прилагается. Начнем с некоторых членов правительства РФ».
Думается, я услышал вполне достаточно. Если там имеют место быть бесы тщеславия и гордыня, то они раскормлены выше всех мысленных пределов. Попробуем начать издалека. «Господи Иисусе, Всеблагой Спаситель наш, иже еси на небеси, к Тебе вызываем в минуту скорби, упаси нас от сети ловчей!» Вроде бы читал я в полголосе, но люди в зале заворочились. Кто-то протирал руками глаза, кто-то хлопал себя ладонями по щекам, у кого-то вдруг полились слезы. Народ начал вставать и уходить, бормоча под нос непечатные ругательства. Молодой лектор явно занервничал.
«Что происходит? А куда вы? Не смейте вставать в моем монаршем присутствии, иначе я вас не утвержу. Не утвердю. Не утверждаю вас дворянами. Вам же хуже будет!»
«Ну что ж, парень, быть царем непросто. Тебя в школе не предупреждали?» К самозванцам в русской истории вообще особое отношение. Либо стрельба твоим же обгорелым прахом в сторону Европы, либо прорубь в Калуге. Ни у иностранцев, ни у местных это дело обычно не выгорало. Русский трон хранили некие высшие силы, вера и народ, так что просто забрать его и всю великую страну под чужой каблук доселе не получалось ни у кого. Гыв! Мой пес напомнил мне, где мы находимся и зачем сюда пришли. Я вновь переключил голову, перенеся себя из миров отвлеченного философствования в грубую реальность жизни. В зале еще оставалось человек 5 самых преданных адептов и начинающий не по-детски звереть царь. В общем, он, кажется, понял, кто тут во всем виноват.
«Враги монархизма! Коммунисты, атеисты, анархисты! Идти против меня, царя, помазанника божьего, волею моей же поставленного! Это бунт! Креста на вас нет! Анафема!»
Как я понял, этот тип вдруг смешал в одном лице и духовную, и светскую власть. Что-то вроде царя, патриарха, президента всея Руси-матушки с прилагающими государствами. Интересно, а батька с ханами-падишахами в курсе? Ох, вряд ли.
«Выходи, отступник!»
Мы с Гессом, не скрываясь и не спеша, вышли из тени. Почти как Лукьяненко, только там из сумрака. Да и вообще, честно говоря, ни капли не похоже.
«Вы что сделали, идиоты?»
Совершенно в другой тональности заскурил прыщавый юноша.
«Я же с этой схемой пикапа мог по 10 баб в день иметь, а вы мне всю малину обгадили!»
«Сочувствую». Я покаянно опустил голову, подмигнул верному доберману и выпрямил спину. «Нет, вру. Ни капли не сочувствую, ибо совесть надо иметь, сукины дети!»
«Гэф!»
«Это не в твой адрес, напарник». Ну а после этого, как вы уже, наверное, догадались, развернулся следующий акт.
«Ага, я так и знал! Вы враги прогресса, величия России, отступники от царя! Смерть вам всем!»
Как правило, высокими словами прикрывается суетливая чета мелких дел, припомнил я. Хотя по факту ситуация была не самой сахарной, но покуда вполне себе управляемой. Против нас встали всего 4, 5 ушел. У оставшихся глаза пустые, брови сдвинутые, лбы узкие, кулаки сжатые, короче, истинные нью-дворяне. «Гес, он мой, остальные на тебе».
«Кусь их всех?»
Не сразу поверил богатству раскрывшихся возможностей мой пес.
«Сколько пожелаешь?»
Широким жестом разрешил я.
«Ты самый добрый, самый хороший, самый лучший хозяин на свете!»
Едва не прослезился Гес, умоляюще сведя передние лапы перед грудью.
«Я тебя так люблю! Хочешь кожаный нос?»
«И я тебя! Как всех перекусаешь, поглажу твой зад!» Ну и началось. Доберман взвился с места наверх на 2 метра вертикальным прыжком, даже не напружинив лап. Невероятным образом одним грациозным движением развернулся в воздухе и в неуклюжем падении боком сбил 2 противников из 4. Можешь себе такое представить? Нет? Наверное, я плохо описал. В реальности оно выглядело круче любого кан-фу. Один даже не пытался подняться, другой попробовал было встать на четвереньки, но удар задней лапы моего пса можно было считать равным ударом копытом, к примеру, хотя бы зебры. 2 оставшихся, тем не менее, засучили рукава и тупо пошли в безнадежную атаку.
«Не смей меня трогать, раб, холоп, быдло, запарю!» выл прыщавый, пока я вжимал его в угол, крепко держа за грудки. «Я царь, я патриарх, я почти бог, да я почти, я уже...»
«Сволочь ты!» Это было единственным печатным ругательным словом, которое я ему честно сказал прямо в лицо. Имею право. Остальное только мат. Прямым текстом, без купюр, а поэтому в данном повествовании опускается, запикивается или остается на вкус, фантазию и образованность рядового читателя. В общем, кому как угодно, я повторяться не буду. А между тем, получив крепчайшую порцию ругани, парнишка вдруг побелел, глаза закатились, губы вспухли, а тело неожиданно стало трансформироваться, как в лучших, ну или худших, голливудских фильмах.